Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 декабря, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня в подробностях. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму. В России действие закона о СМИ иностранных агентов могут распространить и на блогеров. И министр Орешкин рассказал об отходе России от политики прямого импортозамещения.
Срочная новость.
Выступление Владимира Путина. Первые цитаты приходят сейчас в виде молний на информационные ленты. Путин говорит о строительстве. Строить в России надо не безликие коробки, а комфортное жилье с инфраструктурой. Надо предоставить застройщикам в России доступные условия и правила работы, но не в ущерб качеству жилья, говорит президент. И еще надо развивать рынок ипотечных бумаг, привлекать туда пенсионные фонды, но при этом гарантировать рынок от пузырей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла антироссийскую резолюцию по Крыму. В документе, который был составлен украинской стороной, говорится о ситуации в области прав человека на полуострове. За эту резолюцию проголосовали 70 стран, против голосовали 26, но 76 стран при этом от голосования воздержались. Среди тех, кто поддержал бумагу или документ, США, большинство европейских стран и Грузия. Против выступили Индия, Китай, Российская Федерация, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба и другие страны. Многие страны Ближнего Востока и Латинской Америки, также страны Севера Африки, кстати, заняли нейтральную позицию. РИА Новости пишет, что в резолюции Москву, цитата, настоятельно призывают выполнить 12 рекомендаций, чтобы, снова цитата, незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям. Он не впервые обвиняет Москву в нарушении прав человека и международного права в Крыму. Не впервые Организация Объединенных Наций называет Крым оккупированной территорией. Но все-таки теперь 70 стран голосуют за эту резолюцию. Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Крыма и постоянный представитель республики при президенте России. Георгий Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к принятому вчера в Организации Объединенных Наций документу?
Прежде всего хочу сказать, что это документ стандартный и уже изрядно затасканный. Это набор таких лживых штампов, которые изготовлены в Киеве, проштампованный за счет процедур определенных на Генассамблее, небольшой сравнительно группой западных стран и сателлитов, которые представляют собой 35% от общего количества участников ООН, членов ООН. И, безусловно, этот документ, как и все предыдущие аналогичные, они каждый год штампуются, принимаются. Все знают, что этот документ абсолютно фальсифицированный. Тем не менее, Запад пока поддерживает нынешние националистические власти Украины. Они будут штамповать каждый год эту бумагу.
Но подождите, Георгий Львович, вы говорите, они будут штамповать эту бумагу, но как бы то ни было, это бумага, которая называется «Резолюцией Организации Объединенных Наций». И за нее проголосовали.
Эта резолюция действительно так проголосована 70 государствами, а государства, которые не поддерживают эту резолюцию в разных формах, либо не участвуют в голосовании, таких много, порядка 20 стран, либо высказываются против, в этот раз было 26 стран, либо, значит, воздерживаются при голосовании, 77 стран. Таких государств гораздо больше, чем та группа западных стран, которая эту резолюцию провела.
Иначе говоря, этот документ...
Эти резолюции не носят обязательный характер. Они являются чисто рекомендательными.
То есть эти 12 рекомендаций, которые в документе упоминаются, они не обязательны к исполнению, если ты хочешь и дальше работать в ООН?
Конечно, не обязательно, и мы каждый год предлагаем, если уж они не хотят, эти чиновники ООНовские, которые там эти резолюции готовят, и представители западных стран и Украины, которые инициируют, Мы предлагаем, уж если они не хотят приехать в Крым и посмотреть, что никаких у нас убийств на площадях, извините, не происходит, а там именно так написано, внесудебные убийства, там, значит, пытки, бог знает что, да, то хотя бы выслушали руководителей наших крымско-татарских и украинских организаций, которые, так сказать, могли бы приехать на площадки ООН и рассказать о том, как сегодняшний Крым живет, понимаете? Во всяком случае, мы каждый год принимаем более 100 иностранных делегаций, и они постепенно доносят правду о нынешней жизни Крыма, вполне гармоничной и, конечно, законодательно подкрепленной, 3 государственных языка, эти вещи всем известны, не буду эфир даже занимать. Но, к сожалению, не приглашают ни крымских татар, ни украинцев, которые реально могли бы рассказать, а только вот штампуют эти бумаги.
Хоть вы и сказали...
Много смешных...
Да.
Много смешных моментов. Вот смотрите, они пишут, что преследуют там в числе прочих религиозных меньшинств, представителей различных конфессий, римских католиков. Ватикан эту резолюцию не поддерживает. И мы, более того, строим католический храм. За какие-то времена впервые строим католический храм. Уже есть все договоренности, участок выделен. Поэтому они даже не учитывают непосредственных, как теперь говорят, интересантов и их мнения. Если Ватикан не поддерживает такую резолюцию, как можно включать абсурдное положение о том, что преследуются католики, когда для них храм новый строят?
Так вот, хоть вы и сказали, что вот по поводу языков можно долго говорить. Вот в этом документе написано, что Россия должна обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках. А вы говорите, что это образование уже обеспечено.
Безусловно. Вот представьте себе, крымско-татарский язык, 13% населения у нас крымские татары, он изучается в детских садах, в школах, система образования вся выстроена. Есть университет, где крымско-татарский язык является как бы даже основным. Вся, значит, линейка образования, средства массовой информации, телевидение, радио, газеты, там, сайты на крымско-татарском языке. Крымские татары участвуют во всех органах власти без исключения. Понимаете, поэтому то, что сегодня получили крымские татары, включая указ президента по реабилитированным народам, да, это все никогда в украинские времена и близко не делалось. Пытаются манипулировать этим фактором только за счет того, что группа отщепенцев так называемого запрещенного у нас Меджлиса находится сегодня в Киеве. И они в ближайшем окружении Порошенко. Вот он их использует по полной программе в интересах отнюдь не крымских татар.
Спасибо.
А в интересах тех, кто хочет нарушить национальное согласие и мир в Крыму.
Спасибо. Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте России, был с нами на прямой связи. Он, кстати, упоминал запрещенный Меджлис. Это экстремистская организация, деятельность которой запрещена судом. Но в Кремле сказали, что не согласны с формулировками резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму и считают их неправильными, так сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мы, это прямая цитата, считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними. Так Песков сказал, обращаясь к журналистам.
Срочная новость.
Продолжаем смотреть за цитатами из высказываний президента Путина. Он выступает на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он говорит о программе расселения аварийных домов жилья, по которой жилье уже в этом году получает 684 тысячи человек. Он ставит задачу существенно повысить доступность жилья для граждан Российской Федерации, цитирую по агентству ТАСС, и говорит о том, что недоволен 115-м местом России в рейтинге по удобству выдачи разрешений на строительство.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
самые разные сообщения приходят сегодня о возможности расширения сферы деятельности закона о СМИ и иностранных агентах. Сначала появились сообщения о том, что действия этого закона уже в ближайшее время могут распространить на блогеров. Потом говорили, нет, речь идет о физических лицах, которые зарегистрированы, на имя которых зарегистрировано средство массовой информации. Вот Петр Толстой, цитирую по агентству РИА Новости, говорит, действие закона о СМИ и на агентах может быть распространено на блогерах, если они представляют СМИ и получают финансирование из-за границы. Но они представляют СМИ. Что в данном случае это означает? Не очень понятно. Закон о СМИ и иностранных агентах может быть применен к блогеру в том случае, если он СМИ и получает финансирование из-за рубежа. Но, в принципе, мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона. А кого рассматриваем? Следующий вопрос к Петру Толстому. Толстой, надо сказать, выступил в качестве одного из авторов законопроекта о необходимости создания юридического лица для СМИ, признанных в России иностранными агентами. С другой стороны, известно, что если, к примеру, иностранные агенты, то есть это иностранные юридические лица, иностранные СМИ, начнут создавать юридические лица на территории Российской Федерации, они по уже принятому закону не смогут регистрироваться как СМИ. Илья Зотов, председатель экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при молодежном парламенте Госдумы, он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Доброго дня, коллеги.
Скажите, насколько действительно понятна вот эта ситуация с возможностью стать иностранными агентами для физических лиц?
Вообще данная история возникла практически из заявлений, которое как раз говорил совершенно об обратном. У нас сейчас в России там с лета этого года Роскомнадзор перестал вести реестр вообще блогеров, те, которые зарегистрированы как СМИ. Вследствие чего блогеры сейчас уже не регистрируются как СМИ, и те, которые были зарегистрированы, это также не являются СМИ. Поэтому говорить о том, что он в нашей в стране много блогеров, зарегистрированных как СМИ, они попадут под иностранных агентов. Наверное, это очень громкое заявление, поскольку таких блогеров-то, по сути, нет у нас вообще в России.
Но с вашей точки зрения, все-таки, когда речь идет о том, что человек... физическое лицо, которое может оказаться средством массовой информации, потому что оно, к примеру, ретранслирует информацию, нет? Такой опасности не будет?
Такой опасности не будет, поскольку сейчас, в настоящий момент, законодательство не обязывает блогера, у которого аудитория ежедневно свыше 3000 человек, регистрироваться как СМИ. Вследствие чего, там, в случае даже к нему, если поступает иностранное финансирование, он просто не будет регистрироваться как средство массовой информации, а и вследствие чего он и не сможет попасть под иностранного агента.
Но, с другой стороны, Илья, мы же понимаем, что вы, к примеру, как популярный блогер, можете начать цитировать какое-нибудь средство массовой информации, которое по новому закону должно представляться как иностранный агент. Вот и все, нет?
Ну, это вполне возможно, тем не менее, как я уже сказал, из заявления вице-спикера Госдумы Петра Олеговича Толстого выдернута просто фраза и расцитирована без соответствующего обоснования изучения законодательства, да, то есть на данный момент нужно просто подвести некоторый итог, в России нет блогеров, которые зарегистрированы как СМИ, вследствие чего закон об иностранных агентах никак не может распространяться на российских блогеров.
Спасибо. Спасибо, Илья Зотов, председатель экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при молодежном парламенте Государственной Думы. Это прямой эфир, вы можете присоединиться к этому разговору о средствах массовой информации иностранных иноагентах, среди которых теперь могут оказаться и физические лица. Ну, теперь, когда и если будут приняты новые поправки, разработанные депутатами Государственной Думы. Присоединяйтесь по всем каналам, можете звонить по телефону, можете писать на СМС-портал, можете через Телеграм.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, ваше сообщение, которое... Мишка пишет, один вопрос порождает еще два. Возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, тут много срочных сообщений. Во-первых, ЦИК получил уведомление о собрании избирателей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального. Во-вторых, член ЦИК Шевченко заявляет, уведомление о проведении заседания группы по выдвижению Путина в ЦИК привезут сегодня во второй половине дня. Ну и вот тут ритейлеры потеряли уже 2,5 миллиарда рублей прибыли из-за сбоя в работе онлайн-касс. Есть даже цифры. Сбои в работе онлайн-касс заказ. Многие сегодня, возможно, столкнулись с этим сбоем. Так вот, сбой коснулся, как говорят, порядка 9% российского рынка ритейла. То есть, если вы заходили в два магазина подряд, а там кассы не работали, это не значит, что во всех магазинах кассы не работали. Не работали кассы в каждом десятом магазине, судя по тем данным, которые сейчас есть. 7373948, телефон прямого эфира, по поводу физических лиц, которые могут стать иностранными агентами. Депутаты Государственной Думы разработали соответствующие изменения в законы, согласно которому, если физическое лицо – это СМИ и получает финансирование из-за рубежа, то тогда он может оказаться иностранным агентом. Блогеры перестали быть СМИ в последнее время, поэтому вроде как для блогеров ничего такого не произойдет. Но вот журналисты многие сегодня уже пишут о том, что, возможно, это станет для них проблемой. Ну, когда и если, еще раз повторяю, этот закон будет принят депутатами Государственной Думы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ближайшие годы Россия будет двигаться по пути открытости экономики. Часто говорят о политике импортозамещения. Действительно, эта политика была крайне важна в тот момент, когда Россия столкнулась с кризисом, серьезным кризисом платежного баланса. Об этом говорит Максим Орешкин, министр экономики. В 2015-2016 министр экономического развития, извините, так правильно говорить. Так вот, Максим Орешкин говорит, часто говорят о политике импортозамещения, и действительно, эта политика была крайне важна в тот момент, когда Россия столкнулась с серьезным кризисом платежного баланса в 15-16 годах, когда нужно было восстанавливать те балансы, приводить их в соответствие с резко снизившимся уровнем цен на нефть. Сейчас будет происходить постепенный отход от политики прямого импортозамещения к политике увеличения добавленной стоимости, производимой на территории России. Ярослав Кабаков, экономист, с нами на прямой связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Импортозамещение все?
Ну, я бы не сказал бы, что все. Я бы сказал бы, что, видимо, поменялся подход именно к общей стратегии нашего развития. Мы возвращаемся обратно к сырьевой модели экономики. Почему я такой делаю вывод? Потому что как раз наибольшую добавленную стоимость, ну вообще, в принципе, наиболее рентабельная у нас экспортоориентированная отрасль. Ну и, соответственно, мы запускаем себе обратно импорт, обосновывая этим, ну вот как раз добавленной стоимостью, обосновываем завод обратно на российский рынок импортных товаров.
Скажите, вот. Но если все-таки пытаться так или иначе оценить то, что было с политикой импортозамещения за прошедшие годы, теперь, когда министр говорит, что от нее уже отходят, можно подводить какие-то итоги? Что-то получилось?
Я могу сказать, что с одной стороны, конечно же, у нас есть негативные тенденции, связанные со снижением объемов в обрабатывающих отраслях, но с другой стороны, наглядно можно увидеть достаточно неплохие результаты в сельском хозяйстве. Плюс ко всему, я бы отметил, что общая экономическая ситуация была негативной, и то, как мы прошли этот период, в принципе, говорит о достаточно сильном потенциале отраслей, которые вот занимались импортозамещением. Отмечу, что во многом импортозамещение строилось на ослаблении рубля. И вот слова Орешкина, в принципе, подразумевают, что в ближайший год на тех ценах нефти, которые мы сейчас видим, весьма вероятно, рубль будет укрепляться. Поддерживать его на тех значениях, на которых он находится сейчас, видимо, у монетарных властей уже не получается.
Но, с другой стороны, те, кто занимается импортозамещением, все время говорили как раз о том, что только в нынешних условиях, да и то уже трудно заниматься импортозамещением. Получается, что вот то, как вы описали, ближайшие перспективы, будет для отечественного производителя только сложнее.
Абсолютно верно. И, соответственно, вот добавленной стоимостью Орешкин оправдывает это положение дел. Ну, то есть, по большому счету, это такая процикличная позиция. давайте заниматься отраслями, которые дают нам большую доходность, обратно запустим импорт, поддержку внутреннего производителя оставим, так как она требует слишком больших резервов. Фонды, которые были сформированы, как вы помните, уже истощены. Соответственно, давайте торговать нефтью, газом, металлами и лесом, как это было до сих пор.
Но когда Орешкин говорит, давайте переходить к политике увеличения добавленной стоимости, производимой на территории России, разве это не предполагает, к примеру, неких сборочных производств, к примеру, если мы говорим автомобильную промышленность?
Слушайте, ну, добавленная стоимость, вот смотрите, если там мы собираем с вами iPhone, да?
Да.
То вот эта вся добавленная стоимость, которая себестоимость там $200, а $200 там прибыль, да? Ну, соответственно, она уходит кому? Тому, кто владеет патентами и так далее. А ту добавленную стоимость, которую мы получаем от сборки, она, ну, просто минимальна, я бы так сказал. Вот, поэтому необходимо, конечно же, развивать собственное производство, собственные, так скажем, мощности интеллектуальные для того, чтобы уже эту сборку производить на российских мощностях, на мощностях Китая, на мощностях, я не знаю, той же самой Европы и так далее. А если мы собираем у нас, то мы зарабатываем не очень много. Наибольшая добавленная стоимость, как я уже сказал, у нас вот экспортно-ориентированные отрасли,
понятно,
связанные с сырьевым сектором, дают.
Спасибо. Ярослав Кабаков, экономист, был с нами на прямой связи. Мих пишет, 542-й, должна быть не только продовольственная безопасность, но и непродовольственная. Все товары должны быть импортозамещены. Еще раз напоминаю, то, как описывает ситуацию Мих, это очень напоминает натуральное хозяйство, о невозможности которого, по-моему, говорили уже неоднократно и самые разные люди. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Орешкин, министр Орешкин, рассказал об отходе России от политики прямого импортозамещения. Это вас радует или это вас не радует? Объясните, почему. 7373948, код города 495. Можете писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Можете писать через СМС-портал, плюс 7 925 48 94 8. В общем, все возможности для того, чтобы вы присоединились к этому разговору. Орешкин говорит, будет происходить постепенный отход от прямого, от политики прямого импортозамещения к политике увеличения добавленной стоимости, производимой на территории России. Ярослав Кабаков только что объяснил нам, что, скорее всего, за этими словами стоит возвращение к тому, к пониманию или признанию того, что главное для нас добыть нефть и продать ее. 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозванивайтесь, новое срочное сообщение. Вопрос о миссии голубых касок в Донбассе не стоит пока в повестке ООН, но переговоры об этом продолжаются. Это заявление Министерства иностранных дел Германии и новое заявление Владимира Путина. Надо предоставить застройщикам условия работы, но не в ущерб качеству жилья. И давно надо навести порядок в сфере платежей на содержание и обслуживание жилых домов. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем историю с импортозамещением. Политика прямого импортозамещения, судя по интервью министра экономического развития Максима Орешкина, заканчивается. Речь идет о переходе к политике увеличения добавленной стоимости, производимой на территории России. Политика импортозамещения была крайне важна, говорит он, когда Россия столкнулась с серьезным кризисом. Сейчас другое дело. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег. Но ведь если покупать за рубежом товары, значит, всем ритейлерам нужны доллары. И значит, доллар, наверное, пойдет немножко наверх на бирже. Вот такая моя гипотеза. Спасибо.
Ну, это только гипотеза. Ярослав Кабаков объяснил, что гипотеза скорее наоборот описывает ситуацию. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. По всей видимости, не удается создать систему, чтобы наша экономика заработала без прямого вмешательства государства либо поддержки, начала выпускать какие-то конкурентные товары. Дело только в этом. Потому что искусственно поддерживать не получается, денег нет, а по-настоящему производить не получается создать...
А вот у вас есть объяснение... Но, подождите, а у вас есть объяснение? Ну, вот если объективно мы не можем вот этого всего производить, значит, мы должны сказать, там либо погода плохая, либо еще что-то.
Нет, есть, безусловно, несколько групп товаров, которые вот есть ширпотреб, который мы никогда не сможем уже не победить, ни Китай, ни Европа. Есть высокотехнологичные, допустим, это тяжелые машиностроения, это, ну, какие-то трактора, сельхозтехника, есть космос, Вот здесь мы конкурентоспособны, понятно, что мы должны это делать. А за ширпотребом гнаться не получится, поэтому правильно надо это импортозамещение в сумках и штанах это остановить. Мы никогда
остановить
не
политику импортозамещения, а в общем-то и правильно говорит наш слушатель. Максим Орешкин, министр экономического развития, рассказал о том, что Российская Федерация постепенно будет отходить от политики прямого импортозамещения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем эфир. Сегодня среда, 20 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. 14:35 в Москве. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Темы на ближайшие 25 минут. Государственная Дума собирается списать долги граждан по состоянию на январь 2015 года. Все дела по одной из статей собираются пересмотреть из-за случая с гаджетом для слежки за коровой. И в Общественной палате предлагают наделить врачей правом не проводить аборты по соображениям совести.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Напоминаю, это прямой эфир. Вы можете присоединиться к обсуждению любой темы через Telegram, говорит МСК-бот. Туда можно написать. Можно написать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно дозвониться по телефону 7373948. Код города 495. И вот, кстати, возвращаясь к теме, которую мы до новостей обсуждали по поводу заявления министра Орешкина. 680-й пишет. Может быть, все-таки Орешкин имеет в виду перерабатывать нефть здесь, в России, производить бензин на экспорт, к примеру. Возможно, и об этом тоже идет речь. Мишка обсуждает историю с падением онлайн-касс, пишет, упало 9%. Это же как серьезно. Сейчас акции как биткоины пойдут. Насколько я понимаю, об этом он пишет. 7373948. Следующая тема. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Об этом пишет Интерфакс. Речь идет, так, во всяком случае, объясняет замминистра финансов Илья Трунин, предлагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Если вы по какой-то причине не заплатили налог за период до 1 января 2015 года, вам собираются его простить, включая даже задолженность по пеням, которые с тех пор образовались. Для предпринимателей собираются сделать то же самое, списание по всем налогам, за исключением, впрочем, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу. 7373948, телефон прямого эфира. Главный вопрос, который в этом смысле возникает, он на самом деле простой. Большинство людей, как хотелось бы думать, налоги платят. И вот получается, что большинство людей налоги уплатило, но есть люди, которые почему-то этого не сделали. Возможно, из хороших побуждений, возможно, из побуждений не очень. А теперь им простят. Вера Ганзяй с нами на связи, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции КПРФ. Вера Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как-то это несправедливо же, согласитесь. Если, например, мы с вами заплатили налоги вовремя, в срок, и все нормально, а сосед не заплатил, а ему теперь простят.
Ну, есть такой момент, есть такой момент. Дело в том, что эти долги, вот эти налоги, они безнадежные. То есть это те предприятия, которые сейчас ликвидированы. Сосед, если потерял это предприятие, и оно ликвидировано, это предприятие, а с него по-прежнему требуют вот эти все налоги, вплоть до 2015 года, ликвидировано, если предприятие, то это тоже, наверное, не очень правильно. Причем много физических лиц, которые тоже пострадали от того, что они вовремя просто не оформили ликвидацию, например, предприятия, вот индивидуальные предприниматели. Физические лица тоже могли не своевременно среагировать на какие-то изменения в налоговый кодекс.
Это-то понятно. Поэтому... С этим понятно. Да. Тут как раз вот разговор...
Именно эта категория. А тех, кто просто нагло не платил налоги, этой категории здесь, собственно, этот закон и не касается.
Подождите.
То есть то, чего нет сейчас.
Подождите. Mm-hmm. По словам замминистра финансов, предлагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц. То есть за землю, за квартиру. И,
земельный налог, транспортный налог и налог на имущество.
То есть люди просто не платили, и вот теперь им прощают.
Да, ну, это с этой категории, так скажем, неплательщиков тоже некоторые споры были, но долги эти признаны безнадежными и принято решение списать.
Как
можно
много,
по-разному относиться.
Как много таких безнадежных долгов?
значит, в целом, если посмотреть по физическим лицам, это порядка 40 миллиардов рублей. Что касается предпринимателей, которые имеют долги, то это еще порядка где-то 15 миллиардов рублей. Хотя цифры это не точные, их надо просто еще выверить все. Это, этим будет заниматься налоговые службы.
А но по поводу 40 миллиардов, Вера Анатольевна, все-таки это в рублях это много и не очень понятно. А как много людей не платят налоги? Вот, например, если сказать, есть долги по транспортному налогу. Вот сколько процентов значит, не заплатили?
Вот сколько процентов сказать не могу, но порядка 40 миллионов человек сегодня вот в этом списке. То есть... Там налоги очень-очень небольшие, но у них изменились какие-то обстоятельства. В результате эти налоги считаются, ну, так скажем, их просто невозможно взыскать. Или просто этих людей уже нет, даже и в живых нет, а налог висит. На предпринимателях висит налог за то предприятие, которое давно уже, так скажем, сгинуло. Ну, то есть вот как-то разумно просто подходить надо. Безусловно, есть такой момент. Есть такой момент, что налог надо платить всем. Но мы списываем, понимаете, мы списываем Юго-Восточной Азии, мы списываем Африке, мы списываем странам СНГ, все долги. Своим гражданам мы списать, значит, вот единственный это вот этот вариант списания, то мы тут задаем вопрос.
Давайте, Вера Анатольевна, есть еще один вопрос. Никита, наш слушатель, давайте. Пишет, а не получится так, что люди теперь специально не будут платить, надеясь, что потом года через два их снова простят?
О, нет, я такого сказать не могу. Сейчас по сравнению с той налоговой системой, которая у нас была, которая формировалась, это же долги-то еще с 90-х годов, которая формировалась, сейчас очень жестко учитываются каждый человек, сейчас такого просто не получится.
Спасибо. Вера Ганзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции КПРФ, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Мишка вот пишет, например, надо относиться к этому так, как считает, тебе бы повезло. Ты платила исправно, да, ты чувствуешь несправедливость, но представь, если на твоем месте, если ты оказываешься на месте должника, это же прикольно. Александр Емельянов пишет, только на прошлой неделе ведь старые налоги оплатил. Ну вот как обидно теперь, а? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва.
Прошу.
Не удивлен, почему именно по 15-й год решили списать долги, ведь есть такая статья 47-го НК РФ, что через 3 года уже нельзя взыскивать налоги, то есть нужно возбуждать сроки через суд. И это такой геморрой, и так все завалено, судопроизводство завалено, это взыскать просто невозможно, и поэтому они просто скинули с себя эту обязанность. Я никогда не платил ни транспортный налог, неимущественные, платить не буду. Всего доброго.
Понятно. Ну, я думаю, что ваш телефон кто-нибудь определит, запишет, и за вами придут рано или поздно. Какова сумма списания? Сумма списания прозвучала 446-й. 7373948. Помните, Вера Ганзя только что говорила? Вот раньше у вас это получалось, а теперь все учтется. И за вами... Да, 7373948. Да.
Алло, Григорий.
Да.
5 машин он мне никогда не платил транспортный налог, потому что Медведев обещал, что его отменят, и цену акцизы заключат. А цену подняли, акцизы подняли.
Но налог при этом не отменил.
За границу я не езжу и платить не буду, тоже как предыдущий.
Ну так совершенно очевидно же, что они придумают что-нибудь для того, чтобы
они
у вас
были. Они придумали, вот. У меня 3 машины все. Как бы нарисованы. Ну плевать, я их не собираюсь продавать.
Ну что
они
делать?
Через 2 года.
Ну, значит, вас остановят на дороге, снимут номера или что-нибудь еще придумают. 112-е уже заплатила налог на квартиру, больше платить не будет. Пишет, подожду 2 года, вдруг спишут. Вера Ганзя вам объяснила. Нет, не спишут. Теперь все иначе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, это очень вредная практика. И люди уже, видите, реакция людей, что нахрен платить.
Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, давайте вы не будете так говорить. Сейчас я вас выведу из эфира. У нас прямой эфир. Я прошу прощения. Можно выбирать слова. Ну, вот для такого небольшого спича. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что очень много фальшивой информации в налоговой инспекции. Я, например, как пенсионер, сдал все документы и не платил налог за квартиру. Вдруг через 2 года они присылают. Я им еще 2 раза сдавал документы. И добился от них бумаги, что они меня уберут из портала госуслуг как задолжник.
Ну, это же главное, можно добиться этого. На самом деле у меня тоже что-то подобное было. Удалось добиться того, чтобы ничего лишнего в этом списке не осталось. Мишка пишет, я бы тоже не платил, но за границу-то хочется. Больше 30 тысяч, ты не выездной. А Павел, например, пишет, налог заплатил, и голова не болит. У него вот так. А потом еще Владимир Свиридов, радуется. Наконец-то и мне 11 копеек простят, которые пару лет уже как зависли. 7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
4 года уже не плачу налог после аншлюса Крыма, и пока Алексей Навальный не станет президентом...
Как неожиданно. Платить. Хорошо, но, насколько я понимаю, не из-за Алексея Навального у вас возникнут проблемы. Еще раз напомню, ну, если они возникнут, Государственная Дума может списать долги граждан России по состоянию на январь 2015 года. Но если кто-то обрадовался, еще даже и решение-то такого не принято. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам только рекомендовал к принятию во втором чтении этот законопроект.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
После вопроса на пресс-конференции к президенту России Владимиру Путину об уголовном преследовании фермера в Зауралье, который приобрел где-то в интернете гаджет для надзора за коровой, Генеральная прокуратура приступила к проверке всех уголовных дел, которые были возбуждены по статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Соответствующее заявление, цитирую, по RT, сделал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной. Он сказал, по инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы. Он отметил, что итоги проверки будут подводить уже в будущем году. Продлиться она может от нескольких недель до нескольких месяцев. Незаконное приобретение специальных технических средств. Это когда человек покупает за границей некий прибор, а у нас здесь его не продают не просто так, а потому что его можно внести вот в такой список специальных технических средств. Человек, который покупает его за границей, он может этого не знать, покупает, а потом к нему приходят специальные люди. Игорь Нестеренко, специалист по полиграфу и подполковник полиции в запасе. Игорь Владимирович, здравствуйте. Не получилось. Не получилось, попробуем перезвонить. Купил коптер, посадят, страшно становится. GPS без Ростеста привлекает ФСБ, пишет Мишка. А до этого Павел нам написал про коптер. Если через Китай покупаете какие-то трекеры, GPS-трекеры, вы должны пойти сначала в Ростест, а потом идти в ФСБ на регистрацию устройства. Но понимаете, какая штука? Тут тоже вот, в общем, не очень понятно. Если прокуратура прямо сейчас собирается проверить все уголовные дела, возбужденные по... Павел Галкин, да, хорошо, не вопрос. Вот только с другими буквами совершенно непонятно. А так Павел Галкин, он настаивает, чтобы его по имени и фамилии называли. Игорь Нестеренко, попытка номер 2. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Скажите, пожалуйста, ну вот эта проблема, которую пока Путину не задали вопрос, вроде как и не волновала сильно прокуратуру, а ведь это же не первый случай.
Ну, страшно, что у нас с вами такой президент, который должен подключаться к любой проблеме, которую ты... какого-то решения. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали очень просто открывается, ларчик-то. Просто это было выгодно системе, которая находила людей, которая приобретала такие гаджеты, и они отчитывались, что вот мы раскрыли очередное преступление. И под основа всего этого только одна, что за возбужденные уголовные дела в отношении людей никто не отвечает. При этом на государство всегда возлагалась обязанность не допускать провозов на территорию государства спецсредств. Давайте уберем у людей возможность выбирать эти спецсредства через интернет и покупать.
Игорь Владимирович, а вот тут следующий вопрос в этой связи возникает. А у нас что, в Российской Федерации какой-то особый взгляд на специальные средства? Ну, в том смысле, что ты ведь когда покупаешь что-то за границей, там это продают, значит, это можно, значит, это не спецсредства.
Нет. Есть законы государства, в том числе и российского. Есть спецсредства, которые по этому закону недопустимы к обороту. Это прерогатива государства, это не прерогатива общества, которое мы с вами должны обсуждать. Если есть закон, мы должны его исполнять.
Безусловно.
Те, кто должны надзирать за законом, должны быть людьми умными, такими же, как Путин, понимаете? Не Путин, он не семи пядей во лбу, просто замечательный человек, который не бросает каждого человека, то есть он дал команду и разбираются. Здесь же любой нормальный прокурор мог подойти к нормальному этой проблеме и дать по голове.
Тут следующий вопрос, Игорь Владимирович. Вот смотрите, прокуратура ведь она чем занимается? Она надзором занимается. Вот сейчас она занимается надзором на основании вопроса, прозвучавшего во время пресс-конференции. Не прозвучал бы вопрос на пресс-конференции. А почему прокуратура сама этого не заметила?
Потому что отчетность существует, они поставили галочку, есть отчетность, все нормально. Речь не об этом идет, не о том, что прокуратура должна была заниматься этим, а должны были люди заниматься те, которые надзирают за оборотом специальных средств. А тем выгодно раскрывать преступление. Галочку поставил, отчетность есть. Еще одну галочку, отчетность есть. А то, что за этой галочкой стоит пенсионер или там фермер какой-то, любой другой человек, всем до ламбады, простите.
Понятно, спасибо, Игорь.
Просто подумать головой.
И стало хорошо слышно. Спасибо, Игорь Нестеренко, специалист по полиграфу и подполковник полиции в запасе, настаивает на том, что каждый на своем месте должен думать головой, и тогда, в общем, проблем, которые теперь рассматривает прокуратура с уголовными делами, которые были возбуждены по статье 138.1, незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, тогда бы не было. Напомню, на пресс-конференции Владимира Путину рассказали об уголовном преследовании фермеров за Уралье, который за границей купил гаджет для надзора за коровой. Теперь у него возникли серьезные проблемы, потому что этот гаджет сочли специальным техническим средством.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Участница «Пусть рает», мы следим за лентами новостей, заявила, что в отношении нее составили административный протокол. Мария Алехина, напомню, сегодня была задержана с баннером у приемной ФСБ России. Ее задержали, составили аналогичный протокол, и не только на нее, но еще на двух фотографов, которые ее при этом фотографировали. Оставляют в ночь. На ночь в ОВД, суд будет завтра, ей грозит до 15 суток административного ареста, часть 6, статья 20.2 КоАП Российской Федерации, на нарушение установленного порядка пикетирования. Следующая тема. В общественной палате предлагают наделить врачей правом не проводить аборты по соображениям совести. Проект резолюции с таким пунктом составлен по итогам работы круглого стола. Круглый стол был озаглавлен следующим образом. Искусственные аборты и проблемы охраны здоровья семьи, материнства и детства. Снова RT передает это телекомпания, что в документе отмечается, с точки зрения традиционной профессиональной этики врача, подобная процедура противоречит клятве Гиппократа. В проекте резолюции сказано, актуальной остается проблема полноценной реализации права медицинских работников и фармацевтов на отказ от соучастия в совершении абортов по соображениям совести. Еще в общественной палате предлагают изменить статус человека до рождения и рассматривать эмбрион и плод как второго пациента, и лечить его от заболеваний и патологий во время развития в утробе. И это тоже, как полагают авторы инициативы, сократит количество абортов. Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития и врач-акушер-гинеколог. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько правы люди, которые пишут в этом документе, что с точки зрения традиционной этики врача процедура аборта противоречит клятве Гиппократа?
Нет, ну это, конечно, средневековые глупости, я бы сказала. Я хотела бы обратить ваше внимание вот на вашу, как бы приклеиться к вашей заключительной фразе и сказать, что по большому счету уровень абортов можно снизить, только снизив количество нежелательных беременностей. Ни отговорами врачей, ни отказом врачей выполнять процедуры, ни барьерами, которые воздвигает власть перед женщиной для того, чтобы она не смогла достичь своего желаемого результата и прервать нежелательную беременность. Этим ничем невозможно снизить число абортов и невозможно повысить рождаемость. Число абортов можно снизить только одним способом, используя эффективные методы контрацепции. Все,
но,
точка.
Но подождите.
С этическим вопросом. Я услышала вас.
Да.
Значит, этические нормы. Мы живем в современном мире. Очень многие аспекты пересмотрены. Ну, для примера, ведь религиозные люди не отказываются смотреть телевизор, слушать радио, музыку, современную музыку. Поэтому нельзя загонять нас опять в прошлое. В прошлое невозможно вернуться, даже если очень хочешь. И вот современная профессия акушера-гинеколога, она требует, чтобы врач был всегда готов произвести операцию, опорожнение полости беременной матки. То есть операцию прерывания беременности, либо завершение в случае, если беременность прервалась самопроизвольно. Если врач не отвечает этим компетенциям, то он не должен работать в акушерстве и гинекологии.
Понятно. Спасибо, Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, а также врач-акушер и гинеколог. Ее комментарии, предложение общественной палаты наделить врачей правом не проводить аборты по соображениям совести. Напомню, речь идет о том, документ составлен по итогам работы круглого стола «Искусственные аборты и проблемы охраны здоровья семьи, материнства и детства». И вот там в документе отмечается, что с точки зрения традиционной профессиональной этики врача процедура аборта противоречит клятве Гиппократа, и актуальной остается проблема полноценной реализации права медицинских работников и фармацевтов на отказ от соучастия в совершении абортов по соображениям совести. Но, как мы понимаем, совершенно по-разному разные люди смотрят на эту проблему. Продолжаем эфир.